Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин беседует с писателем и публицистом Вячеславом Васильевичем Бондаренко. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире постоянный автор радиостанции, историк, преснопоминаемый Владимир Леонидович Махнач.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в гостях у радио «Радонеж» замечательный гость из Минска, писатель, журналист, исторический публицист Вячеслав Васильевич Бондаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько слов о нем. Это мастер биографического жанра. Кроме того, автор нескольких художественных романов. Человек, который создал сценарную основу для сериала «Кадетство», настолько, по-моему, знаменитого, что я уж не знаю, что с ним может соревноваться на нашем телевидении. И, кроме того, в дебатах с разного рода белорусскими националистами всегда неизменно придерживается русской православной позиции, что, в общем, совсем непросто и требует своего рода отваги. Ну вот, возвращаясь к тому, что является на данный момент, как мне кажется, вашей визитной карточкой, Вячеслав Васильевич, а именно то, что было названо «Мастер биографического жанра», скажите, в серии «Жизнь замечательных людей» издательство «Молодая гвардия», самый, наверное, знаменитый на данный момент биографический серии. Сколько у вас вышло книг?
В 2004 году вышла книга «Вяземский». Она вышла вторым изданием 10 лет спустя. В 2013 году вышла книга «Герои Первой мировой». Год спустя вышла вторым изданием. Затем была книга «Лавр Корнилов», это 16-й год. Затем была книга «Легенды Белого дела», это 17-й год. И затем была книга «Отец Иоанн Крестьянкин», это 18-й год первое издание, и этот год второе издание.
Заметим, на следующий год достаточно быстро прошло всего там, сколько, месяца два, мне кажется, как выходит второе издание книги «Отец Иоанн Крестьянкин». Книга действительно сделала очень важное дело. Этот старец Псково-Печерский, имевший опыт духовного окормления представителей нашей интеллигенции, человек, которого называют истинным прозорливцем, нуждался в портретировании. Это огромная величина и для современной русской церкви, да и шире вообще для мировой христианской церкви. И жизнь его отражена в книге Вячеслава Васильевича Бондаренко. Знаете, не без корыстного присыла скажу, что книга сейчас лежит во всех крупных книжных магазинах, и я ее от всей души рекомендую. Идите и берите, не пожалеете. Сделано это великолепно. Замечательным языком, сознанием источников. И, кроме того, еще и на опыте посещения мест, где жил отец Иоанн, в том числе и Псково-Печерской обители. Если я правильно помню, эта книга была уже удостоена нескольких премий.
Да, она была удостоена в январе этого года и премии «Хронограф», и премии «Союза писателей России» в номинации «Душеполезное чтение». И медали «Епифания Премудрого» второй степени от издательского совета Русской Православной Церкви. И я думаю, что не в последнюю очередь создание этой книги влияло на то, что мое творчество было номинировано на Патриаршу литературную премию.
И тут я от себя добавлю, что не только номинировано, а в этом году впервые вручались Патриаршие наградные знаки за вклад в развитие русской литературы, и один из них – был вручен Вячеславу Васильевичу.
Да, самый первый. Вот, поскольку вручали по алфавиту, то самым первым обладателем стал я, так и случилось.
Это произошло в мае сего года, и я думаю, что когда-нибудь, я надеюсь на это, и сама Патриаршая литературная премия окажется у достойнейшего для этого автора, писателя, исторического публициста Вячеслава Васильевича Бондаренко. А сегодня мы поговорим о новом книжном проекте, который предложило ему издательство «Молодая гвардия». Опять-таки в той же самой серии «Жизнь замечательных людей», которая на данный момент является законодателем мод в биографическом жанре. Что же это за проект, Вячеслав Васильевич?
Этот проект логично вытек из книги об отце Иоанне. Дело в том, что, рассказывая о его духовных истоках, естественно, я коснулся темы русского старчества как такового. Назвал некоторых непосредственных учителей отца Иоанна, его духовных дедушек и прадедушек, если можно так выразиться. Естественно, нельзя было не заинтересоваться этой темой как таковой, нельзя было не углубиться в историю русского старчества, нельзя было не восхититься этим гигантским, великолепным миром, миром, который, к сожалению, у нас был отобран в 1918 году, когда были разведены церковь и государство. И в сущности, и сейчас они существуют в каких-то параллельных мирах. Да.
Но я бы сказал, что, вот, скажем, мир этот отнят был в значительной степени не одним только актом советской власти 1918 года, а всей ее долгой, сознательной, целенаправленной антицерковной политикой и, в первую очередь, политикой антимонастырской, потому что обители страдали в первую очередь. И в 30-е годы в нашей стране был момент, когда на ее территории не действовало ни одной иноческой обители. Ну, конечно, старчество и вообще монашеская жизнь на территории России, Советской России, понесла тяжелейшие утраты и с большим трудом восстанавливалась. Но, тем не менее, вот возвращаемся, собственно, к сути проекта. Вас заинтересовал этот мир, мир старчества, мир иночества русского.
Да, мне захотелось и самому более глубоко в него проникнуть и донести какие-то вещи до читателей, возможно, читателей, которые совсем не соприкасались еще с миром православия, с миром монашеского делания, но которые, возможно, хотели бы для себя что-то открыть. Я наметил для себя 12 фигур русских старцев, настоящих гигантов духа. Имена их были овеяны легендами еще при их жизни. Это старцы 19-20 столетий.
Давайте медленно, не торопясь, пройдемся по всем фигурам. А для начала вопрос. Цифра 12 ведь, очевидно, не случайная. Очевидно, вы отталкивались от апостольского числа, и само название будущего сборника – включает в себя эту цифру?
Конечно, да. Это именно апостольская цифра, классическая. И, естественно, выбор мой был в чем-то субъективным, с ним можно не соглашаться, но, тем не менее, вот именно на этих фигурах я решил остановиться.
Итак.
Итак, начнем с преподобного Василия Плащанского, Василия Кишкина. Это, можно сказать, дедушка русского старчества. Ну, вернее, будет сказать, нового русского старчества. Поясню. Дело в том, что русское старчество ведь явление очень-очень древнее. Фактически оно возникает одновременно с русским монашеством. Это преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские.
XI век.
А затем это великие русские старцы Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Хотя они, в общем-то, расходились во многом во взглядах на устроение монашеской жизни, спорили заочно между собой, но, тем не менее, оба оставили очень яркий след в истории русского старчества, истории православия. Конечно же, преподобный Сергий Радонежский. Но затем, к XVIII веку, русское старчество фактически сходит на нет.
Давайте я за вас дам небольшую справку. XVIII век – вообще эпоха для русского монашества крайне сложная. Политика, которую начал Петр I, затем продолжили его преемники и в особенности жестоко обходилась с монастырями Анна Иоанновна. Впоследствии политика эта была продолжена Екатериной II, ударившей по обителям секуляризации, то есть фактически отобрала землю монастырей и посадила их на крайне скудный, можно сказать, голодный паек из денежного жалования. Таким образом, в общем, в XVIII веке само государство нанесло по монашеской жизни страшный удар, даже целую серию ударов. Лишь позднее, в XIX веке, иночество в России постепенно вновь поднимает голову, восстанавливает силы и набирается каких-то совершенно новых форм жизни, сохраняя древние идеалы в то же время.
И вот в конце XVIII века в Россию приходят апостолы, если их можно так назвать, знаменитого молдавского старца Паисия Величковского, преподобного, который подвязался на Афоне, который подвязался в Нямецком монастыре, ныне на территории Румынии находится Нямецкая лавра. И вот его ученики непосредственно уже приносят в Россию старчество в обновленном виде. Оно очень сложно приживается. Сначала оно становится уделом небольших провинциальных обителей в Центральной России. Родина русского старчества – это современная Орловщина, это Брянщина. И вот оттуда его свет начинает распространяться уже на всю страну. Расцвет русского старчества, можно сказать, начинается в середине 19-го столетия, когда в Оптину пустынь начинает съезжаться народ самых разных сословий, когда туда едут знаменитые русские писатели, русские философы. И вот эта оптинская золотая цепь, великая череда, великая плеяда русских старцев, она длится до начала 20 века, когда она была обрублена в связи с революционными событиями, когда казалось, что опять-таки старчество в России угасло.
Но что-то сохранилось, тем не менее.
Но сохранилась преемственность. То там, то здесь появлялись удивительные самородки, великие русские люди, которые фактически, в моем понимании, они и были наиболее великими русскими людьми в полном смысле этого слова.
Того времени, да.
Того времени.
А, собственно, возвращаясь к вашим 12 персонажам, первый из них, преподобный Василий, подвязался как раз, по-моему, в начале 19 века.
Да, у преподобного Василия была удивительная судьба. Он сменил за свою жизнь, наверное, не меньше 20 монастырей. Это был своего рода такой странствующий иеродиакон. Он очень долго не принимал иеромонашеский сан, был иеродиаконом. И вот он странствовал из монастыря в монастырь, ища для себя нужную среду, нужные условия. И вот незаметно распространяя идеи, заимствованные им на Афоне, заимствованные в Нямецкой лавре, он некоторое время там находился, около 4 лет, и вот внедряя новый афонский устав в русские небольшие обители, это в Курской Коренной в 1798 году, в Плащанской пустыне, где он был настоятелем 6 лет с 1800 по 1806 годы. И вот фактически все последующие русские старцы так или иначе были его учениками. Это его дети духовные, внуки, правнуки и так далее.
То есть он пионер старчества?
Он пионер старчества, причем очень сильно за свое пионерство, сносивший очень многое. Возможно, он вынес столько, сколько не вынес никакой другой русский старец, поскольку его не понимали до такой степени, что монашеское братье собиралось его убить, причем несколько раз даже. Его били, ему плевали в лицо, монахи свои же. Но великое его смирение все сносило, он кланялся в ноги людям, которые его били, благодарил их. Такой был великий подвижник.
Но, конечно, монашество начала XIX века — это вовсе не то, что конечно, мы привыкли думать о, там, допустим, Сергиевой обители Святой Троицы времен жизни самого Сергия, времен преподобного Никона Радонежского и так далее. Это не Кирилло-Белозерский монастырь, не северная русская Фиваида. Это нечто значительно более простое, то, что просто страшным трудом выжило и приспособилось к очень неблагоприятному режиму со стороны государства. И понятно, что многие вещи опростились. Не опустились, а именно опростились. Поэтому, конечно, преподобного Василия не понимали. Я так понимаю, что дальше у вас идут его уже ученики.
Да, дальше идет уникальный русский старец завершения 18-го, начала 19 века, святой праведный Алексей Барцурманский, Гневушев. Это священник, который подвязался в небольшом селе Барцурманы. Это старец-самородок, старец-алмаз, который образовался сам по себе, который не был связан с Паисием Величковским, который напитался теми идеями, которые выросли вот именно в русской глуши, в русской провинции. Это был сельский батюшка, который окормлял окрестные приходы и который прославился дарами целительства и прозорливости. Его имя стало широко известно относительно недавно, когда выяснилось, что святой праведный Алексий является прямым, собственно говоря, предком известного ныне священника отца Владимира Вигелянского. И сейчас семья Вигелянских возрождает заброшенный храм, где служил святой праведный Алексий. От этого храма остались одни руины, к сожалению. Но вот сейчас идет сбор средств на его возрождение, и даст Бог, что имя святого праведного Алексия займет свое важное место в истории русского старчества.
Ну, а те, кто все-таки продолжает линию преподобного Паисия Величковского и святого Василия, я думаю, что они у вас занимают достаточно достойное место в книге.
Конечно, это непосредственная линия, которая идет от преподобного Василия. Это первые оптинские старцы, это великий Лев Оптинский, его ученик Макарий Оптинский и Амвросий Оптинский. Начнем с преподобного Льва, вернее, Леонида, это в Схиме он был Лев. Он начинал в Оптиной пустыне, затем долгое время он подвязался в Плащанской пустыне и закончил уже свое монашеское делание в Оптиной, став первым оптинским старцем в классическом смысле этого слова. Это был человек удивительной физической силы, недаром его назвали львом. Он был настолько могуч, что совершенно спокойно поднимал 200 килограммов веса. Это был могучий старец в полном смысле этого слова. Это был старец, который был удивительно простым, который ко всем обращался на «ты», что отталкивало от него поначалу многих образованных людей. Они не понимали, с чего это с ними обращаются так просто. Это был старец удивительно прозорливый, старец, который воспитал целую плеяду великих учеников. И, наверное, расцвет его делания — это с 1734 года, когда в Оптину пустынь к нему пришел его ученик Макарий Иванов, и они старчествовали вдвоем. Вот это был, наверное, такой звездный тандем, дуэт великих старцев, рассвет ранней Оптиной пустыни.
Но самой знаменитой фигурой Оптиной эпохи, так сказать, ее зрелости, расцвета был преподобный Амвросий.
Да, преподобный Амвросий. У него был великий учитель, преподобный Макарий, уроженец Калуги. К сожалению, сейчас в Калуге нету улицы его имени, а она там необходима, поскольку это один из наиболее великих уроженцев этого города. Из дворянской семьи, из потомственных дворян отец Макарий был родом. И, тем не менее, это было воплощение русской народности. Вот тот пример, когда русский дворянин был плоть от плоти своего народа, когда он великолепно всех понимал, великолепно всех чувствовал, и не зря у него окормлялся Николай Васильевич Гоголь, который дважды был у отца Макария, к нему приезжал и граф Александр Петрович Толстой, обер-прокурор Святейшего Синода, многие другие высокопоставленные лица, и невысокопоставленные.
А вот, насколько я помню, у отца Амвросия одним из чад духовных был Константин Николаевич Леонтьев.
Да, совершенно верно. И вот старец Амвросий, конечно, можно сказать, является настоящей звездой русского старчества XIX века, своего рода воплощением всего, что русская жизнь ждала от старческого делания. Это великолепное смирение, это дар прорицания, это дар целительства, это дар рассуждения. Божественная любовь, которую ощущали все, которые видели его, которые с ним соприкасались. И, ну, общеизвестный образ старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» списан отчасти со старца Амвросия.
У вас Оптина пустынь представлена тремя личностями, или их больше, оптинских старцев?
Она представлена Львом, Макарием и Амвросием, поскольку, на мой взгляд, это золотой век оптинского старчествования, это его зарождение, его рассвет, его полный рассвет. Оптина, естественно, заслуживает отдельной книги, и множество этих книг уже существует, существуют жития оптинских старцев многочисленные. Каждый из них был великим русским человеком не только в духовной русской жизни, но и вообще в русской жизни. Я, ну, все-таки решил остановиться вот на них, на трех.
Ну что ж, какие еще гнезда старчества XIX века у вас представлены, помимо Оптиной?
Я решил остановиться в XIX веке именно на Оптиной, поскольку две другие русские обители, с которыми связан расцвет русского старчества, я затрагиваю. Это две пустыни, которые расположены на Брянщине. Это Плащанская пустынь и Белые берега, Белобережская пустынь. Обе они существуют сейчас, они восстановлены. К сожалению, восстанавливаются медленно и не столь известны, как, скажем, Оптина пустынь или Псково-Печерский монастырь. А жаль, поскольку два этих монастыря сыграли очень значительную роль в истории русской духовной жизни. Затем я хотел бы рассказать о тех старцах, которые сыграли огромную роль в развитии русской духовной жизни 20 века, и вот там уже затронул и Глинскую пустынь, и Зосимовскую.
Кого же вы еще взяли в книгу?
Алексей Зосимовский, великий русский старец начала 20-го столетия. Как он себя называл? Я малая копия оптинских старцев, а сама наша пустынь малая копия оптинской. Ну, естественно, это было смирение, поскольку старец Алексей был великим русским старцем, вполне самостоятельным, не копировал оптинских, да и невозможно это было, он сам по себе был явлением уникальным. Человек, у которого окормлялась вся Москва в начале 20 века, вся Московская духовная академия к нему ездила. Человек, который долгое время служил в Москве на приходах, он сначала служил в Замоскворечье, затем его пригласили в Успенский собор, но вот оттуда уже после смерти жены он ушел в монастырь. Некоторое время старчествовал, затем был в полузатворе, в полном затворе, и в 1917 году именно ему выпал великий жребий вынуть из ларца имя самого первого русского патриарха после долгого перерыва, когда избрали патриарха в храме Христа Спасителя.
Святого вот, Тихона.
Да, имя святителя Тихона вынул из ларца старец Алексей.
Ну, это 6 человек. Остальные выходят, 6 выпадают уже на советскую фактически эпоху.
На советскую эпоху, да. Я взял в том числе очень интересную фигуру, старец в миру, как его принято называть, святой праведный Алексей Мечев, имя которое известно любому москвичу, и не только москвичу, это один из легендарных московских священников. Храм на Моросейке, где он служил, где сейчас покоятся его мощи, был известен на всю страну. Алексей Мечев был тоже воплощением старчества, но не монашеского, а именно старчества в миру. Человек, который очень многое сделал для духовного развития москвичей начала 20 века, который ушел из жизни, к сожалению, в 20-е годы, не перенеся всего того нового, что обрушилось на страну, но оставив, тем не менее, своего не менее великого сына. Это вот замечательный пример, когда отец и сын были настоящими звездами русского православия.
Сын — это еще один персонаж вашей книги.
Нет, личность Сергея Мечева я не рассматриваю. Это тоже тема для отдельной книги, и отдельные исследования по нему существуют.
Ну, я так понимаю, что менее известное, чем оптинское, вообще 19 века старчество, а 20 века у вас представлено достаточно богато.
Это Серафим Вырицкий, фигура легендарная. Это человек, который сделал еще до революции огромное состояние. Он был одним из богатейших купцов России, который вел дела со всем миром, у которого было миллионное состояние. И вот с человеком совершается вот такая вот духовная перемена, духовное преобразование, когда он становится из успешного бизнесмена великим русским старцем. Это уникальный случай, другого такого нет.
Его судьба в советское время.
Серафим Вырицкий жил недалеко от Ленинграда и был известен как человек, воссоздавший своей судьбой молитвенный подвиг Серафима Саровского, преподобного. Он тоже молился, стоя на камне, молился в самые тяжелые для страны годы. Ушел он из жизни в 1949 году, и отсвет, который он оставил, чувствуется, он виден и слышен до сих пор.
Очевидно, 20-е, 30-е, 40-е годы занимают у вас достаточно достойное место в книге.
Я не мог не остановиться, конечно, на Псково-Печерском монастыре, а потому что именно у этого монастыря была участь своего рода продолжателей традиции оптинского старчества, которое, к сожалению,
отчасти вынужденная участь, но не от этого не менее высокая.
Да, поскольку все русские монастыри, ставшие цветниками старчества, были выкорчеваны в России, причем выкорчеваны очень быстро. Оптину закрыли в 1918 году уже. А Плащанская пустынь в 22-м году прекратила существование. Белые берега были закрыты в 24-м, с ними расправились очень быстро. Псково-Печерский монастырь уцелел благодаря тому, что он остался на территории независимой Эстонии. Он не был закрыт, он не был опоганен обновленчеством.
А потом уже стало закрывать его неудобно. Кого вы взяли из псково-печерских старцев?
Это удивительный старец Симеон Псково-Печерский, в миру Желнин. Псковский, обычный бедный крестьянин из крестьянской семьи, ничем не примечательный. Мальчик, который в детстве прочитал житие Серафима Саровского и в подражание его начал уходить в поле и молиться там на камне. Родители смеялись над ним, говорили, что ты делаешь, тебе надо жениться. Они построили ему даже специальный дом, чтобы он не уходил в монастырь. Но он уже в 12 лет сказал, что нет, я уйду в Псково-Печерский монастырь. ушел. Уже в 27 лет ему предлагали сделаться настоятелем, но он отверг это и старчествовал до самой своей смерти в 1960 году. Был удивительный старец, духовный руководитель отца Иоанна Крестьянкина, когда он впервые пришел в Печоры. Именно старец Семен, увидев отца Иоанна, он видел его впервые, сразу сказал: «Это земной ангел и небесный человек».
Не удивлюсь, если у вас несколько представителей Псково-Печерской обители представлено в этой книге.
Нет, именно Семен Псково-Печерский у меня один.
Вы говорили о Глинской пустыне, о ней известно современному читателю крайне мало. Слава богу, что вы здесь выступаете в роли просветителя, кого вы из-за тамошних иноков взяли.
К сожалению, сейчас Глинская пустынь сложно доступна, она находится на территории Украины, это 8 километров от границы с Россией, практически приграничная зона. И роль этой пустыни в истории русского старчества очень велика. Она сопоставима с ролью и Белых берегов, и Плащанской пустыни, и отчасти Оптиной, поскольку своя плеяда старцев там была уже в XIX веке. Но расцвет Глинской пустыни — это век 20-й, это послевоенное время.
Потаенный корабль иночества.
Да, да, да. И вот Серафим Глинский, Романцов, поскольку там был еще один великий старец, Серафим Амелин, вот его я взял для очерка о 12 великих русских старцев. Тоже курский крестьянин, обыкновенный, собственно говоря, человек, воевавший на Первой мировой, солдатом, раненый, затем ушедший в Глинскую пустынь, а после того, как ее закрыли, живший у своих духовных чад, то в Киргизии, то в Казахстане, строивший канал Беломоро-Балтийский не по своей воле. Затем, затем снова скрывавшийся в Казахстане, вернувшийся в свою пустыню уже в 47-м году.
Еще две фигуры.
Да, Александр Воскресенский, старец в миру, еще один великий московский священник. Если вы едете по Якиманке, то не можете не заметить великолепный храм, в котором он служил. Он и сейчас украшает эту улицу. Александр Воскресенский служил там с 32-го по самый конец 40-х годов, был известен всей Москве своими дарами прозорливости, своей мудростью, своей добротой, в полном смысле слова великий московский священник, память о котором жива до сих пор. Очень интересный у него был сын, он был ближайшим сподвижником Сергея Павловича Королева, героем социалистического труда, великим советским ракетчиком. Отец у него был великий московский священник.
Ну что ж, у нас остается последняя фигура, разумеется, не по значимости, а, видимо, последнее в оглавлении вашей книги.
Да, отец Серафим Тяпочкин, сын потомственного дворянина, уроженец царства польского, человек, который прошел через лагеря, и человек, который стал настоящим русским светочем именно в провинции, в глубинке, на Белгородчине, село Ракитное, где и сейчас стоит его храм, рядом с которым его могила. Человек, который распространял лучи своей мудрости и доброты на всех, кто к нему приезжал, а он был известен очень широко, старчествовал с начала 60-х годов, и вот когда он скончался в 82-м году, на его похороны ехало столько людей, что из Москвы до Белгорода в дни его похорон просто не продавали билетов, чтобы не вызвать излишнего ажиотажа, чтобы верующие вот не начали паломничество на его похороны.
Ну что ж, я не напрасно попросил вас подробно остановиться на каждой фигуре из тех, что вошли в вашу книгу. Мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели представляли, что это будет за издание, и накопили бы к нему интерес к тому моменту, когда книга выйдет в свет. Последний мой к вам вопрос – это когда планируется выход сборника и точное его название?
Я думаю, что сборник будет называться очень просто, он будет называться «Старцы», поскольку в этом слове, я думаю, все и заключается. Это понятно. Старцы — это русские старцы. Это, за этим все стоит, за этим единственным простым словом. Я надеюсь, что он выйдет в 2020 году. Работа предстоит большая, поскольку и объем материалов немалый, и, естественно, нужно посетить все места, которые связаны со старцами. Так что загадывать не будем, Бог даст, все получится.
Братья и сестры, итак, сборник «Старцы в серии «Жизнь замечательных людей», автор Вячеслав Васильевич Бондаренко, и я просто знаю, что человек не делает некачественных вещей, совершенно уверен, то, что будет написано, будет написано на достойном уровне. Мне осталось поблагодарить за этот визит замечательного писателя, исторического публициста, минчанина Вячеслава Васильевича Бондаренко и сказать вам финальные слова. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Предлагаем вашему вниманию беседу историка Владимира Мохнача о святой равноапостольной великой княгине российской Ольге.
11 июля по Григорианскому 24 июля день памяти равноапостольной княгине Ольги Киевской. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наступают, может быть, в настоящей ситуации важнейшие дни церковного года. Ибо следующий день, день памяти первомучеников российских Феодора Варяга и сына его Иоанна, еще несколько дней пройдет, и 15 июля, а в действующем календаре 28-го, память равноапостольного Владимира, внука Ольгина. Это дни создателей российской христианской державы, наших просветителей. И, может быть, как никогда важно сейчас, чтобы в эти дни мы собирались в храмы и молились о возвращении православной державы, православной культуры, православной жизни. Культура — это в сущности и есть жизнь, все, что не природа, окружая нас. Может быть, это особенно важные дни. Мне хочется поговорить о одной чрезвычайно интересной исторической проблеме. Почему равноапостольная Ольга не крестила Русь, а Владимир крестил? Почему в правлении Владимира в 988 году состоялось то важнейшее событие, которое мы празднуем как крещение Руси? В самом деле, это ведь не такой простой вопрос. И поэтому разговор мой будет не столько о самой равноапостольной княгине, чье житие, слава Богу, теперь издается, и должен знать каждый российский школьник, не говоря уже о выучившемся читать образованном человеке, не говоря уже об учителях, а о Руси славянской, об обществе того времени, о тех людях, которые принимали крещение или отвергали его, о том обществе, которое приближалось к состоянию общества православного. Начну я этот разговор, естественно, сегодня, а закончу в день памяти Владимира. Разумеется, это очень краткий обзор, но мне хочется попытаться обратить внимание на те аспекты, которые вы потом прочтете в самых разных книгах. Книги у нас есть, надо только уметь их выбирать, а, следовательно, и советовать почитать близким, окружающим, друзьям. Итак, что за общество в X веке было в славяно-русских землях? Общество такое, которое абсолютно непредставимо в ситуации христианизации сверху. Никто не мог крестить Русь, кроме самого Господа Творца и Промыслителя. Так же точно, как никто не мог и помешать этой тенденции, если так решила, так пожелала вся русская земля. Вот давайте посмотрим. Это прежде всего общество, которое превыше всего ценило свободу. Самую, что ни на есть, простую, прямую, политическую свободу. Конечно, мы не имеем юридических памятников X века, но зато мы имеем столетием позже русскую правду Ярослава, сына Владимира. Причем Ярослав и был подлинным законодателем, то есть человеком, который записывал и придавал силу писанного права обычаи, существовавшие на его земле, а вовсе не тщился сочинять законы, как это принято в XX веке, надежный признак того, что законы не будут долговечны, что их отметет общество, что придется вводить новые законы. И, глядя на русскую правду, мы можем посмотреть на это общество. Общество свободных людей. Нет тюрем, нет телесных наказаний, почти нет смертной казни, только в случае особых совершенно вопиющих преступлений. Обыкновенное убийство смертью не карается. А самый распространенный вид наказания – вира, то есть штраф. Посмотрим, что такое вира за убийство. Необычайно высока. 40 гривен. Простой горожанин, не говоря уже о смерти земледельца, таких денег не имел, за него платила община. В случае, если такое довелось ему совершить. Да, думаю, что и для состоятельного человека, для княжего мужа, это очень высокая цена греха, цена преступления. Вира в 40 гривен за убийство смерда, и такая же за убийство богатейшего купца, и такая же за убийство княжеского дружинника, только позднее. В редакции Ярославичей появляется двойная вира за убийство великого боярина, страшно сказать, 80 гривен. Первоначально этого не было. И вира за убийство холопа, то есть раба, 5 гривен. Вот противопоставление. То есть все остальное имеет меньшую ценность. Аристократ ты, торговый ли человек, вершащий дела в своем граде, Или простой земледелец, а вира одна, а вот ежели раб, то совсем другая, компенсация за убыток господину. Или еще. Это общество не только свободолюбивое. Это общество гордое, полное чувство собственного достоинства. Поразительно современному человеку, как может быть, что кровавая рана влечет меньшую виру, нежели синяя рана, то есть синяк. Но задумайтесь, удар рукой наносит не только боль, но и позор, а рана, нанесенная боевым оружием, не позорит, не позорно. И поэтому гораздо большее преступление оставить синяк, то есть нанести собрату, согражданину оскорбление. Это, пожалуй, самое интересное. Общество, которое делится прежде всего на свободных и несвободных людей, дальше представляет собой общество сословное, причем с очень устойчивыми сословиями. Надо сказать, что и древние общества, в частности античные, и общества средневековые сословны. Это не значит, что между сословиями нет непроходимых границ. Нет, почему же? Безусловно, младший дружинник мог стать боярином. Вне всякого сомнения, еще гораздо проще горожанину или смерду, молодому и сильному человеку, вступить в дружину, кто отвергнет крепкие руки, верное сердце и добрый меч. Мог селянин попытать своего счастья в городе. Весьма возможно, не имевший успеха в городе горожанин, мог выселиться в сельскую местность и землю пахать. Тогда все умели пахать, и бояре умели. Но общество, тем не менее, сословное. Можно перестать быть тяглым горожанином и стать служилым княжим человеком, но нельзя быть вне этих сословий. Ни дружинник, ни боярин, ни смерть, ни купец, ни ремесленник, а, так сказать, лицо свободной профессии — это непредставимое нечто для средневекового общества. Таких людей не бывало. Остаться вне сословий — это деградировать на самый низ. Может, потому и общество было такое устойчивое. О здравости, важности, целесообразности сословий и сословного уклада очень и очень стоит подумать нам с вами сейчас. Это наша многовековая традиция. Кстати, возникло духовенство, и еще в домонгольский период тоже сложилось в сословие, хотя в него вступали люди не духовного звания по рождению, не дети священнослужителей, и покидали, и мы этому имеем массу примеров, но кто же скажет, что духовенство не сословие? Это ряд сословий, прежде всего князья. Княжеская власть — монархия Древней Руси. Князь — верховный собственник земли своего княжества, верховный судья, безусловный военачальник, князь — судья и высшим бояром. И вместе с тем князь не феодал на Руси. Дело в том, что да, князь получал дани со своей земли, но только лишь поскольку он в ней княжил. А когда освобождалось место на более престижном столе, и князь переезжал, скажем, с Овруческого стола на Черниговский, он начинал получать более богатые черниговские дани, а Овруческие переставал. Как просто князь Мстислав или Глеб, а не как князь Смоленский, князь Полоцкий, князь Владимира на Клязьме князь не получал вообще ничего. Он ничем таким не владел. Кстати, княжеское сословие единственное было абсолютно замкнутым, что очень здраво. Они переезжали со стола на стол, и вместе с тем люди не княжеского происхождения уже в XI веке не занимают княжеские столы. Была одна попытка в Галицкой земле, и попытка, кстати, неудачная, подтверждающая общее правило. Боярин вокнежиться не мог. Князь, как мы видим, мог многое. Земля была заинтересована в князе. Вот около полутора лет Новгород остался без князя, и была в новгородцах туга великая. Те же-то, они вроде от главного эксплуататора избавились, надо бы на митинг собраться, да попьянствовать всласть, а они тужить вздумали. А нет, ни княжеская земля, тем более ни княжеский город, терял в престиже, в уважении окружающих. Он легко мог потерять свою независимость и стать чьим-то пригородом. Безусловно, князья пользовались огромным уважением, их слушались, перед ними шапку ломали. Но были ли они неограниченными властителями? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Князь даже не мог собрать ополчение без воли своего города. Он мог воевать со своей дружиной, набрать добровольцев, но только город ополчал себя сам. А дружина? Дружина, постепенно вбирая в себя местную городскую знать, формировала в IX-X веках и уже в XI веку сформировала русскую аристократию, боярство. Боярство судило, ездило в посольствами, из бояр выбирали города на высшие городские должности, например, на должность Тысяцкого, некий противовес князю наподобие английского лорд-мэра. Во всех крупных городах была должность Тысяцкого. Это не просто глава ополчения, это глава города, глава городской демократии, хотя обязательно аристократического происхождения. Итак, русские люди ценили род. Представьте себе русское слово «благородство». Оно очень много значит. Мы можем сказать, это человек благородный в несобственном смысле. А что оно значит изначально? «Благого рода». Тогда не безразлично было, какой семьи, какого рода, князь, какого боярин. Хорошее воспитание, хорошая семейная традиция – гарантия праведного служения. Это сейчас нам все равно, в какой канаве родился политический деятель. Тогда это касалось последнего смерда. Ну, наконец, исконно на Руси и демократия. Я вот уже сказал, что только город мог сам себя ополчить. Город созывал вечи, где решал важнейшие вопросы. Кроме того, большой город делился на концы. Концы собирали кончанские вечи. В масштабе улицы или слободы существовал сход. Такой же сход от древнейших, еще глубоких языческих времен существовал и сельский, по всей русской земле. И что мы видим? Между тем, кому победить, князю Ярополку или Владимиру, явно решает аристократия и в значительной степени демократия, по крайней мере, киевская. То же самое в споре и междоусобице Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. А возьмем еще попозже. Киевляне изгоняют вон старшего и вроде бы законного преемника Ярослава, князя Изяслава Ярославича. А еще позже, в 1113 году, киевляне забывшегося и увлекшегося, я бы сказал, совместными предприятиями, князя Святополка Изяславича, Святополка II, тоже вышвырнут вон киевское восстание? Нет, князь не мог приступить воле всей земли. Вот вы можете теперь обратиться к изучению этого материала. Можно посмотреть первый том Василия Осиповича Ключевского, его курса русской истории, а еще лучше две большие его работы «История сословий» и «Боярскую думу Древней Руси». Можно посмотреть крупнейшего современного исследователя домонгольской нашей истории, домонгольского периода, Игоря Яковлевича Фраянова. Его работы отличаются заголовками, называются одинаково «Киевская Русь». Фраянов Игорь Яковлевич, «Киевская Русь». Его работа совместная с историком Дворниченко «Города-государства Древней Руси». Вы составите себе, несомненно, представление о правах, свободах и вольностях русской земли. В этой ситуации не могло идти и речи о том, что какой-то правитель осмелится посягнуть на веру отцов. Каким же образом стало возможным крещение Руси, то есть превращение Руси окончательно в христианскую державу с христианской культурой, мы разберем с вами в день памяти святого Владимира. А относительно святой равноапостольной Ольги отметим, что она действительно в пределах возможностей сделала чрезвычайно много. Она необычайно расширила христианские связи и контакты, открывая тем самым зеленую дорогу миссионерству на Руси. Она даже сама не уклонилась от поездки в Константинополь, ко двору византийского императора, как христианская правительница, хотя еще и не христианской державы. Она поддерживала храмы в русской земле. Вот маленькая гипотеза. Ее приходской храм, мы знаем, в Киеве был Ильинским. А на месте, где родилась и выросла будущая русская святая, в Выбутах под Псковом, тоже Ильинский храм. Правда, этот каменный храм 15 века, но храм существовал там гораздо раньше. Икона этого храма, Выбутский Илья, написана еще в 13 веке. Весьма легко предположить, что храмы эти соименные в силу того, что и Выбутский храм первоначально основан старанием Ольги. На далекой-далекой Псковской земле, конечно, более языческой, нежели Киев тогда. И, вне всякого сомнения, Ольга — просветительница. Она человек книжный. Ведь посмотрите, нет ни малейшей проблемы в организации открытия приходов на Руси. Почему? Потому что был кирилло-мефодиевский перевод Евангелия, паримий, значительной части богослужебных текстов. А это означало, что приглашались ученые славянские христиане из болгарской, из чехоморавской земли, может быть, из византийских владений, ибо славянское население Крыма жило в византийских владениях и было христианским. Славянское население было и на Балканах, на родине Кирилла и Мефодия, в Фессалониках всегда был славянский квартал. То есть Ольга в полном смысле этого слова великая просветительница. Одним оказывала поддержку, другим показывала пример. Она могла оказать христианам большую поддержку, как глава государства, как княгиня-регентша при юном Святославе. Безусловно, среди знати, среди дружинников именно при Ольге увеличивается резко число христиан. Княгиня показывала пример. Княгиня и приближала к себе, несомненно, христиан, а следовательно, христиане в знати, в складывающейся аристократии занимали все более солидное место. Вот обратите, уважаемые слушатели мои, на то, как это важно, как нам важно с вами сейчас, чтобы в нашей новой, складывающейся знати было все больше и больше христиан. Не надо воротить нос при слове «знать». Все люди, знаете ли, разные. Все люди равны перед Богом, но люди разные. Одни более талантливые, другие менее талантливых. Бросовых людей нет, и тем не менее не все люди становятся видными предпринимателями, профессорами и преподавателями высших, средних учебных заведений. Вот где нам с вами важно, чтобы было, возможно, больше православных христиан. Офицеры – это тоже своего рода знать. И офицерская стезя, офицерский путь – это, в общем, дорога к будущей аристократии российской. Следовательно, нам с вами очень важно, чтобы, как и при Ольге, все больше и больше офицеров становилось бы нашими братьями во Христе. Вот как рисуется историческая роль равноапостольной княгини Ольги и в чем основа надежды нашей и сейчас, в нашей деятельности и в нашей молитве, обращенной к нашим святым заступникам, в воссоздании Руси в ее традиционных структурах, в ее обычаях, в ее традиции культурной, политической. И я еще раз настоятельно рекомендую вам, изучайте по лучшим книгам домонгольскую Русь, помогайте другим.
Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном телесном подвиге в разуме. Опять вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание бездушевного – сосцы сухи и лжесна бесплодны. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. Если б, как вы говорите, и решились установить монашество, то нет орудия для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. «Спасай ей, да спасает свою душу», — сказали святые отцы. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.